Итак, у нас сегодня недельная глава Матот. Если посмотреть значение слова Матот, именно то, как это написано в Торе, то речь идет о главах Раши Аматот. Числа 30 глава написано, 2 стих. «И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых». И вот это начальникам колен Раши Аматот. То есть речь идет не просто о коленах Матот, а речь идет о начальниках, которые поставлены над войском. В каждом колене сынов Израилевых, которые исчислены к войне. То есть, если это все вместе сложить, сразу начинаешь понимать, что все, что говорится, оно в первую очередь говорится именно к тем, которые поведут Божий народ на войну. Бог обращается к начальникам колен, и потом и к сынам Израиля. Я об этом говорю не случайно, потому что то, о чем мы сегодня будем говорить, я думаю, что оно тоже в первую очередь будет обращено к начальникам. К начальникам и ко всему народу Божьему. Поскольку мы все сейчас находимся в самом напряженном месте этой духовной войны, и я уже немножко говорил о том, в чем суть этой духовной войны, для каждого из нас на личном уровне и также на уровне создания Божьего народа. Сразу скажу название проповеди, потому что все, что я буду говорить, будет укладываться именно в это название. Это как рема всей проповеди. Проповедь называется «Оружие воинствования нашего Машех». 2 Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха написано: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Машеху. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Раньше я не понимал, что является конкретно вот этим оружием воинствования. Мне нравилось исповедовать это слово, провозглашать эти слова. Нравилось пленять всякое помышление в послушание Машеху. Но на самом деле я не понимал, что это значит. И вот сейчас, когда Бог уже достаточно хорошо открыл нам суть Машеха, содержание Машеха, истинного Машеха, того камня, который отвергли строители, и который сделался главой угла, того камня, из которого течет Тора Моисея, как духовная пища и духовное питье, теперь мне становится совершенно понятным, что значит пленять всякое помышление в послушание Машеху. Что значит оружием воинствования разрушать твердыни и замыслы, восстающие против познания Божия. Очень просто. Есть Слово Божие, закон Бога, это истина. И для того, чтобы разрушать твердыни, какие-то убеждения, которые мы приняли по разным причинам, по жизни, внутрь себя. Нас так научили, мы так слышали, у нас есть такой опыт, и мы понимаем, что то, что мы приняли, это самое лучшее для нас. И вот как с этим справиться? Единственное, чем и как можно с этим справиться, это Слово Божие, это истина. Вот я начинаю читать Слово, я вижу, как Бог думает по этому вопросу и по этому. И я начинаю сравнивать. А я вообще думал по-другому. Оказывается, вот как Бог думает. И вот, когда я принимаю истину, вот это и есть пленять вот это мое непослушание в послушании Машеху. Значит, оружие воинствования нашего Машех. В прошлый шаббат мы разбирали главу Пинхас и говорили о том, что значит взять иго Машеха на себя. Мы говорили о том, что иго Машеха, сына Бога, это закон Бога, Тора Моисея, текущая из него, который может научить нас познанию Бога, дать шалом нашим душам, и именно так сын открывает нам Отца. Именно иго такого Машеха, если мы берем, то через это он приводит нас к Отцу. У Иоанна 14:6 написано, Ишуа говорит Фоме: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Вот этот путь к Отцу, он лежит через Машеха. Что это значит? Это то и значит, когда мы проходим этим путем Господним познания закона Бога, познаем, что такое грех в понимании Бога, смотрим, что внутри нас заставляет делать этот грех, и мы уже, покаявшись в этом сделанном грехе, мы делаем все для того, чтобы избавиться от этой нашей внутренней субстанции, которая заставляет нас делать этот грех. И вот именно таким образом, идя этим путем Господним, мы познаем истину. Мы говорили, что только истина может пленить и разрушить наши твердыни и все, что у нас восстает против познания Бога. Мы познаем эту истину, и с этой истиной внутри нас приходит жизнь Бога, потому что Слово живет Бога. Слово – это образ Бога. Слово нам раскрывает образ Бога. В 33 главе книги «Исход» мы помним, в 13 стихе Моисей молился Богу и говорил: «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Слышите, как Моисей говорит? «Открой мне путь твой». Это тот путь, о котором Машех говорит. «Я есть путь». И когда Бог нам открывает этот путь, на этом пути мы познаем Бога. В принципе, то, о чем молится Моисей, вот оно укладывается вот в эти слова, где Иешуа говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Когда Бог нам открывает путь, если мы, конечно, хотим идти этим путем. Это путь Господень, это узкий путь, это не широкие двери. Но это единственный путь, который ведет в жизнь. И в прошлый шаббат мы говорили о том, что последние 2000 лет Бог создает народ во имя свое. И речь идет именно о тех уверовавших из язычников, конечно, и иудеев, которым по милости Бог открыл своего Машеха, которые взяли иго Машеха на себя. То есть народ во имя свое, который Бог создает в последние 2000 лет, это есть люди, которые взяли вот это иго Машеха на себя. И, по сути, именно с ними все эти 2000 лет идет духовная война у князя этого мира. Помните, как в книге Откровения, в 12 главе, написано 17 стих. Дракон не смог достать жену сыновей Иакова, через которых пришел Машех в этот мир. И, значит, он рассвирепел на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иешуа Машех. И в прошлый шаббат мы говорили, что сегодня вызывает удивление большое вот эта позиция еврейских мессианских служителей, которые даже сегодня продолжают говорить уверовавшим из язычников, которые находятся в их общинах, о том, что вам закон Моисея не нужен. Вам соблюдение шаббата не нужно. Вообще вам ничего не нужно. Верьте, что Иисус умер за ваши грехи и спасетесь. И я зачитывал объяснение Алекса Бленда его высказывание в одной проповеди в апреле этого года в Америке, о том, что он говорил о том, как уверовавшим из язычников относиться к субботе. Когда я выставил эту проповедь на сайт, я тут же отправил Алексу письмо и попросил послушать эту проповедь. Он прослушал ее и написал мне письмо. Он попросил, чтобы это я письмо выставил на сайте, и чтобы это письмо я прочитал перед вами. Что я с радостью сделаю? Вот его письмо. «Шалом, Александр. Я прослушал твою проповедь, в которой ты говоришь обо мне. Спасибо тебе за нее. Мне, как иудею, который поставлен быть учителем, очень важно единомыслие и взаимопонимание с рижской общиной. Поскольку я не встречал больше общин язычников, в которых так плодотворно и благословенно восходит семя Торы, поэтому особенно внимательно слушал то, о чем ты говорил. Должен признаться, что мой ответ в Спокейне, ну, это тот город, где он проповедовал, получился размазанным и неоднозначным. Я слишком был сосредоточен на слушающих и к стыду своему менее на слове. Поясню свою позицию по соблюдению субботы язычниками. Я считаю, что без оставления римской догматики церкви, а также и без оставления искаженного образа Машеха, который этой церковью проповедан, соблюдение субботы бессмысленно и даже вредно. Мы видим многочисленные примеры того, как в харизматических общинах с еврейской атрибутикой проповедуется соблюдение субботы. И это соблюдение выливается в глумление и будет в осуждение соблюдающим. Потому что образ проповедуемого там Машеха – образ ложный. Это тот Машех, который не является источником, родником Торы. А без Торы нет настоящего соблюдения субботы. Отказ от ложного Христа, отказ от ложных церковных догматов – и ложного пути спасения, который есть путь в никуда, вот то, без чего соблюдение субботы – фарс и грех. Это то, что я должен был сказать тогда. Соблюдение субботы – не причина спасения, а плод спасения. Это одно из первых свидетельств того, что закон стал записываться на сердце верующего. И послушание этому обновленному сердцу благословение. В том же Спокейне, США, я встретил таких людей. Это люди, узнавшие Бога Израиля и Машеха Израиля, язычники, открывшие для себя Тору. Мы праздновали субботу вместе и вместе учили Тору. Но это принятие субботы верно только после признания истинного Машеха. Это то, чему я учу. И другого учения не будет. В Спокейне я высказал свои мысли неправильно. И мне надо будет еще всматриваться в себя для того, чтобы добраться до причин этого, дабы в дальнейшем слова мои были ясны и истинны. Еще раз благодарю тебя за твою проповедь и слова обличения. Приветствую Наума и всю общину города Риги. Алекс Бленд. Ну что, слава Богу. Спасибо Богу за Алекса Бленда. Всевышний да благословит Алекс твое служение и да поддержит тебя в проповеди истинного образа Машеха, ведущего к познанию живого Бога и спасению. Будь тверд, непоколебим, всегда преуспевай в деле Господнем, зная, что труд твой не тщетен перед Господом. Аминь. Итак, у нас сегодня недельная глава Матот. Как я уже говорил, речь идет о военачальниках колен, стоящих во главе сынов Израиля. Начинается глава с заповеди о верности сказанному слову. Перед начальниками всегда большая ответственность. Они много говорят, их слова имеют власть. В общем-то, слова каждого человека имеют власть. Но если человек поставлен Богом во главе народа, то с него спрос гораздо больше. Числа 30 глава, 2-3 стих написано. «И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилю, говоря, вот что повелел Господь, если кто даст обет Господу или поклянется клятвой, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его». Мы хорошо знаем эту заповедь. 14 псалом, мы даже учили его на память. Помните, там в 4 стихе написано. Речь идет о тех, кто может пребывать в жилище Всевышнего. Там написано, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. И в Писаниях есть примеры. Вот и сейчас мы читаем как раз в недельных наших чтениях у пророка Иеремии, когда начальники, военно-начальники, стоящие во главе народа, пришли к Иеремии вопросить Господа и сказали, это 42 глава, они сказали Иеремии, 5 стих, «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет, но гласа Господа Бога нашего, к которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны гласу Господа Бога нашего». Вот сказали такие слова князья. И когда Иеремия им сказал, что сказал Бог, им это не понравилось, и они не послушали этих слов. И из-за них остаток Иуды, который Бог оставил в земле иудейской, погиб. Видите, насколько важно быть верным слову и насколько велика ответственность начальствующих за верность тому слову, которое они говорят. А Бог всегда благословит того, который, даже видя, что его слово ему приносит какой-то вред, и он все равно остается верным этому слову, Бог компенсирует и обернет все это во благо по-любому, я так верю. Но нужно всегда оставаться верным слову. Главная тема, о которой мы сегодня говорим, я уже говорил, оружие воинствования нашего Машиах. Откуда пришло это название и почему мы сегодня об этом говорим? В 31 главе книги Бамидбар говорится об отмщении Господнем мадианитянам. И мы видим, насколько строго это отмщение, бескомпромиссно. Мы видим, что это не мщение сынов Израилевых, а Бог обращается к сынам Израиля и говорит, совершите мщение Господне. То есть, это личное мщение Бога, которое исполняют сыны Израиля. И глядя на все, что там происходит, сразу возникает несколько вопросов. Почему так строго? А где Божья милость? А другой вопрос, а почему тогда только мадианитянам? Где Божья справедливость? Там же с этим Ваал-фигором мы читаем все время моавитяне, как бы главную скрипку играли. Почему про моавитян вообще ничего не сказано, а про мадианитян, значит, совершим мщение Господне и уничтожают полностью Мадиан? То есть вот такие вопросы возникают сразу, и мы же читаем это для того, чтобы понять, а чему это нас сегодня учит? Мы ведь сегодня не воюем против крови и плоти. Что это значит для нас? Что нам нужно делать? Как нам совершать мщение Господне мадианитянам? Потому что все это происходит накануне входа в обетованную землю и, в общем-то, где-то как-то указывает точно на наше время. В следующей недельной главе мы будем уже считать эти стоянки, через которые прошел Израиль. И потом заканчивается книга Бамидбар. Начинается книга Дворим, когда Моисей уже повторяет все законы, и народ входит в обетованную землю. По сути, вход народа в обетованную землю, вы знаете, все мудрецы сходятся в том, что это время наступления эры Машеха, когда наступит седьмой день, и Машех придет и установит свое царство на земле. Это время, когда все народы ухватятся за полу иудеев и спрашивается, почему только тогда? Почему это не произошло раньше, если Иешуа уже в первый приход сказал, что спасение это иудеев, потому что они знают, чему кланяются. Поэтому мы сегодня говорим о оружии воинствования нашего. И мы видим, что оружие воинствования нашего – это закон Бога. Закон Бога, который течет из последующего духовного камня, который есть Машиах. И именно этим оружием мы можем разрушить любую твердыню, всякое превозношение, все, что восстает против познания Божия, мы можем разрушить только Словом Бога. В общем-то, этим мы сегодня и будем заниматься. Я уже говорил, что все, о чем мы сегодня говорим, оно будет как раз в этой теме. Числа 31 глава, буду читать с 1 стиха по 27. Будем останавливаться, делать комментарии, поскольку это как бы основной духовный материал, который должен нас научить тому, как нам в это время вести эту войну с мадианитянами. Первый стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, отомсти мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». Ну, сразу, почему мадианитянам? Почему про моавитян ничего не сказано? В прошлый шаббат мы разбирали недельную главу Пинхас, там, где Бог заключил завет мира и священства с Пинхасом, за то, что он остановил поражение у сынов Израилевых, там мы видели, что сыны Израиля благодействовали с дочерьми Моава. Это числа 21 глава, 1 стих. С 1 стиха. Написано, «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерьми Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к Ваал-Фигору». Мы тут про мадианитян вообще ничего не слышим, правда? Как бы непосредственно исполнители моавитяне. И только потом в стане Израиля появляется дочь мадиамского начальника. Тогда почему там же в числах 25 главе Бог говорит Моисею, 16 стих, «И сказал Господь Моисею, говоря, враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстил вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника мадиамского, сестрою свою, убитую в день поражения за Фигор». Мы знаем, что справедливость Бога безмерна. И здесь вот что-то непонятно. Моавитяне вообще не упоминаются, а с мадианитянами надо враждовать. И нам в этом надо разобраться. Ну, начнем с того, чтобы понять, кто такие мадианитяне. Бытие 25 глава 2 стих, там написано, что Мадиан, прародитель вот этого народа, он сын Авраама от Хитуры. То есть он изначально знал весь путь Авраама, потому что он даже родился после того, как Бог уже заключил с Авраамом завет о Машиахе. Спустя примерно 400 лет мы читаем о том, как Моисей убегает из Египта и приходит к мадианитянам и останавливается жить у мадианского священника Итро. И мы читаем, что Моисею там понравилось. Он почувствовал что-то родное вот в духовной составляющей жизни этого народа. Он там женится, у него рождаются дети. Потом, когда спустя 40 лет Бог посылает Моисея в Египет вывести народ, они приходят к горе Хорив, и мы читаем, что Итро, этот мадиамский священник, приходит к горе Хорив именно в то время, когда Бог спускается на гору Хорив и говорит народу 10 заповедей. И после этого Итро сразу уходит. Его сын там еще остается, через год уходит. Но мы видим, что Итро получил вот эту информацию, вот это чистое знание, как бы восстановлено знание пути Авраама, он тут же уходит. И уходит туда, в родную землю, к мадианитянам. Я напомню, он там был священником. Мы сейчас как раз говорим о том, почему с мадианами, с мадианитянами Бог так строг, а почему моавитян не наказал. Значит, что же там произошло после того, как Итро вернулся обратно в свою землю, к своему народу? В книге Судей, 1 глава, 16 стихе, есть очень интересная информация о Итро, тесте Моисея. До этого мы знали, что он священник мадиамский. И еще мы знали, вот совсем недавно, когда разбирали недельную главу Балак, когда моавитский царь послал князей за этим колдуном Валаамом, да, Бильямом, этот Валаам пытается проклясть израильский народ, у него ничего не получается, и он в конце говорит о том, чем закончится вся история взаимоотношений народов, которые он видит, и мы слышим там о кинеях, о кинеях, которые живут на скале, о которых удивляется сам Валаам, как ты вдруг вот смог так устроиться, что живешь на скале, и, в общем, через это даже то изгнание, которое будет в твоей жизни через ассирийского царя, это не повредит тебе сохранить вот эту принадлежность к вечной жизни. Мы разбирали как-то подробно эти пророчества, в проповедях у вас об этом есть. Так вот, кто такие кинеи? Судьи 1.16 нам дает ответ. Смотрите. И сыны Иофора, киньянина, тестя Моисея, пошли из города Пальм с сынами Иудинами в пустыне Иудину, которая на юг от Арада, пришли и поселились среди народа. О чем говорит нам этот стих? Мы читали, что раньше Иофор был священником мадиамским, жил среди мадиамского народа, а здесь мы видим, что вдруг Иофор, тесть Моисея, становится киньянином. Складываем это с тем удивлением Валаама про этих киньян, как они вот смогли так устроиться на такой скале. И мы видим, что после того, как, то есть я как бы пытаюсь рассмотреть, что же там произошло после того, как Иофор, услышав 10 заповедей и этот завет Бога, который Бог объявил своему народу, возвращается в Мадиам, к своему народу. Я понимаю, что он, будучи священником, начинает давать своему народу вот это чистое и ясное учение. Понимаете? Это же все потомки Авраама. Им это должно говорить сразу. Это же в крови. И когда он начинает об этом говорить, начинается разделение в народе. Остаются вот эти 5 князей мадиамских, о которых мы сейчас будем читать, что их вместе с Валаамом сыновья Израиля погубили, когда совершали обещание Господне. А кинеев там нет. И мы видим, что кинеяне – это все потомки Итро. Если смотреть еще глубже, как бы копать родословие Итро, мы совсем недавно говорили о доме рехавитов. Помните? Дом Рехава, Иеремия, 35 глава, да? Бог говорит Иеремии: пойди, приведи сынов Рехава и спроси у них, как они живут и почему они так живут. Дай им пить вина, посмотри, что будет. Он приводит их, дает им вино, а они говорят: нет, наш отец Рехав заповедал нам не пить вина, не строить домов, не заниматься земледелием, а быть странником на этой земле. Жить как странники. Не привязываться ни к чему, что тебя связывает с этим видимым материальным миром. И мы об этом в этом году очень подробно говорили, о том, что мы все странники в этом мире. Так вот, если посмотреть первый Паралипоменон 2.55, то там тоже есть интересная информация. Оказывается, вот этот Рехав и вот эти сыновья Рехавитов, они все киньяне. То есть они как раз те, которые ушли из Мадиам и соединились с Итро в этом учении, которое Итро принес уже после встречи с Богом на горе Хариф. Об этом чистом учении пути Авраама. Вот смотрите, написано. И племена сафирийцев, живших в Эбеце. Сафирийцев — это соферы, песцы. Тирейцы, шимейцы, сухайцы. Это киньяне, происшедшие от Хамафа, отца Бейт-Рехава. В синодальном переводе так написано, что трудно увидеть, где этот Рехав. Если посмотреть на иврите, написано отца Бейт дома Рехава. Дома Рехава. То есть вот того Рехава, о сыновьях которого мы читаем в Еремии 35 главе, которые отказались пить вино. И Бог тогда у Еремии там в конце написано, в 18 стихе в 35 главе, о дому Рехавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, зато, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. Видите, какое обетование Бог дал сыновьям Рехава. Все киньяне. Почему мы так подробно об этом говорим? Нас интересует вопрос, почему же Бог так строго сейчас разбирается с мадианитянами? Тем более, что там был и Моав. Как Наум сказал, вот тот оставшийся Мадиам, который вознамерился уничтожить Израиль, те, которые остались после того, как Итро отделился от них, который ожесточился против Израиля, ожесточился против закона Бога, хотя у них все как на блюдечке было выложено, только бери и пользуйся. Вот Наум сказал, что вот этот Мадиам после Итро — это уже точка невозврата. Какое это отношение имеет к нам? Книга Откровений, 2 глава, с 12 по 17 стих. Написано: «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Что это за меч острый с обеих сторон, скажите мне? Закон Бога. Слово Бога. Кто это говорит? Машиах, сын Бога. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей. Даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антип. Что значит «содержишь имя мое»? Не отрекся от веры моей. Это Иешуа говорит, Машех. Живет по закону Бога. Помните, в Матфея 7 главе он говорит: не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Божие, а исполняющий волю Отца моего. Есть и другие места. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учение Валаама. Мы сегодня говорим о том, кто такие мадианитяне сегодня для нас. И что нам с ними делать? Учитывая то, что мы не воюем против плоти и крови. Мы для себя как бы уже это понимание сделали. Нам надо все эти твердыни разрушать и все пленять в послушание Машеху. Да? Так вот, смотрите. Ишо Машех говорит Пергамской церкви: знаю, у тебя есть там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. так и у тебя есть держащиеся учения николаитов, которые я ненавижу. Часто приходят вопросы с тем, а что есть учение николаитов? Вот здесь есть ответ. Он очень ясен. И я понимаю, почему сегодня Римская христианская церковь не может ответить, я нигде не нашел вразумительного объяснения того, что является учением николаитов. Но здесь ясно видно, потому что учение николаитов – это вот то учение Валаама, благодаря которому сыны Израиля научаются есть идоложертвенно. Что значит научиться есть идоложертвенно? Это значит стать поклоняться другим богам. Вот если вы посмотрите сегодня на большую часть праздников, которые празднует христианская церковь, те уставы, по которым она празднует, ну, скажем, Рождество Христово, да, со всеми этими идоложертвенными яствами, да, праздник Пасха, который по уставу празднования, ну, совершенно отличается от того устава Песах, который мы читаем в законе Бога. Я уже не говорю о множестве других праздников, которые названы христианскими именами, но когда смотришь на уставы этих праздников, на даты, когда это проводится, сразу видишь, что в основе всего этого стоят языческие культы поклонения своим богам. Когда все это вместе сложишь, то в итоге получается учение Валаама. И смотрите, главная цель этого учения сынов Израиля — научить есть это идоложертвенное и через это поклоняться их идолам и любодействовать. Когда в 325 году была утверждена эта церковь, евреям начали говорить: хотите спасения? Хотите того Иисуса, который у нас? Вам надо отказаться от закона Моисея, вам надо отказаться от обрезания, вам надо отказаться от соблюдения субботы, вам надо отказаться от праздников Господних, которые вы празднуете, вам надо отказаться от кашрута, и тогда приходите к нам, будем славить вместе нашего Иисуса, который отменил все это. И в итоге еврей, который к этому присоединяется, он становится уже не сыном Израиля, а язычником. Вот именно таким образом учение николаитов начало распространяться в церкви Ишуа Машех. Ишуа говорит: я это учение ненавижу. Приду со своим обоюдоострым мечом. Если не покаешься, разберусь. По сути, вот здесь уже вот эта война с мадианитянами объявлена. Еще один вопрос: почему именно Моисею Бог заповедует отомстить мадианитянам? Смотрите, Моисей 40 лет жил в Мадиаме. Там все эти князья, все эти люди, он с ними лично знаком. Ну то, почему отомстить и так сурово этим мадианитянам, мы уже начинаем понимать. Потому что тот Мадиам, который остался после того, как Итро отделился, и образовались эти кинеи, которые начали строить жизнь свою на скале, на Цуре, на этом Машехе. А те, которые остались, они просто решили однозначно уничтожить Израиль. Причем, помните, когда этот моавитский царь посылал князей к этому Валааму, колдуну, мы видим, что они пришли вместе с мадиамскими князьями. И потом дальше читаем, мадиамских князей уже нет. Оказывается, эти князья, они четко знали, что Бог еще Аврааму сказал: проклинающих тебя я прокляну. Понимаете? И они понимали, что в эти шутки играть с Израилем опасно. И они для себя как бы договорились: если мы придем к Валааму, и если действительно у Бога что-то поменялось в отношении этого народа, то Валаам сразу согласится пойти с нами. Если он начнет тянуть и скажет: останьтесь ночевать, нам лучше уйти сразу, потому что у нас будут неприятности. Понимаете? То есть уже в этом видно коварство вот этих мадиамских князей, потому что они четко знают, что они уже идут против Бога, что они уже идут против Божьего народа. И они быстренько ушли, и мы видим, что там с мадианитянами ничего нет. Мудрецы говорят, почему Бог про Моава ничего не говорит, а про мадианитян вот так строго. Их комментарий такой, что Моав волновался, потому что Израиль как бы находился на их границах. Волновались за себя, потому что, глядя то, что они сделали с Огом и Сигоном, это их волновало, и как бы есть какое-то оправдание их поведению. Типа самозащита сработала. А мадианитяне, они вообще ни с какого бока к Израилю здесь не относятся. Они живут вообще в совсем других землях, никак не пересекаются с Израилем на их пути в обетованную землю, и при всем при этом приходят, да, и пытаются сделать все для того, чтобы уничтожить этот народ. Именно поэтому такой строгий суд у Бога. То есть это люди, которые уже настолько ожесточились против самого Бога, против его закона, его слова и против его народа. Точка невозврата. Так вот, Бог говорит именно Моисею, Моше, тебе надо с ними разобраться. А что это для нас значит, новозаветных верующих? У Иоанна 5 главе 45 стиха читаем. Ишуа говорит, Машех, не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? Кто будет обвинять? Моисей. Что это значит? Что это для нас значит? Что это значит вот для каждого искреннего верующего из язычников, который сегодня находится или в христианской церкви в какой-нибудь конфессии, или в этих еврейских мессианских общинах, которому говорят, тебе закон Моисея не нужен? Что это значит для каждого из нас, вот для всех этих людей? Смотрите, в послании Римлянам в 3 главе Павел говорит, законом познается грех. Да? 3.20. Послание Галатам во 2 главе апостол Павел говорит, законом я умер для закона. Давайте прочитаем. Послание Галатам 2 глава, 19 стих и дальше. Смотрите, как Павел говорит. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Мы знаем, что закон течет из Христа, как последующего духовного камня. И апостол Павел говорит, что вот этот закон, он для меня, для моего я, для моего ветхого человека, это как раз та стойка казни, на которой я свою ветхую природу могу умертвить, разрушить все твердыни, пленить все помыслы мои, восстающие против познания Бога. Все это я могу вот этой стойкой казни умертвить духовно. И умертвить именно для того, чтобы на это место пришел закон, сам Машех. Законом я умер для закона, я сораспялся Машеху, чтобы уже Машех жил во мне. Скажите мне, если этого закона нет, если закон уверовавшему из язычников не нужен, то как я могу узнать, что Бог называет грехом? По своим внутренним чувствованиям? А если я не знаю, что такое грех, если я не знаю, что я должен в себе распять, то как я могу сораспяться Христу? Как я могу умереть для себя? Как я без стойки казни? Иешуа так и говорит, кто следует за мной без креста, тут напрасно следует. Возьми свой крест и следуй за мной. Возьми закон и следуй за мной, смотри, что в тебе противится этому закону, и распинай его на законе. Это же истина. Чтобы эта истина начала жить в тебе. А если у человека нет этого закона, если ему говорят, тебе не нужен, верь, что Иисус умер за все твои грехи, я даже не знаю, за какие. Но где-то как-то мы начинаем понимать, почему Бог повелевает именно Моисею разобраться с Мадьямом. И мы увидели, что если говорить о нас, то Мадьям – это тот наш ветхий человек, который, в общем-то, знает путь Авраама, но который да ад. Знаете, что такое? Который уже познал вот этот дух блуда. Вот когда мы сейчас будем читать, как Моисей разбирался с мадианитянами, мы там увидим, что как бы мадиан разгромили, мужчин всех убили, а женщин, детей всех привели. А Моисей говорит, а что вы привели тех, которые участвовали вот во влечении в блудодейство сынов Израиля? И говорит, всех жен, которые познали мужа. Всех надо уничтожить. О чем это? Мы ведь не воюем против плоти и крови. Что такое жена, познавшая мужа? Муж – это дух. А жена – это душа. И вот там, где твоя душа соединялась с этим духом блуда, вот это то, что нужно уничтожить тебе. Это тот мадиан, который сидит внутри в наших душах.